эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 сентября. Сейчас в Сухумицкой Новой Тбилиси 21 час. В нашем выпуске Верховный Совет Абхазии в изгнании назначил исполняющий обязанности премьер-министра автономии. А в самой Абхазии разворачивается бизнес-скандал. В центре внимания экс-депутат парламента. Грузия официально поддержала позицию США по Сирии. Обзоры гостинской прессы. Рубрика «Не круглый стол». В прямом эфире наши гости обсудят убийство российского дипломата в Сухуми. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Обе стороны конфликта в Сирии виновны в военных преступлениях и нарушении международного права. В Египте на Синайском полуострове число погибших военнослужащих возросло до 6. В Варшаве в среду начались массовые акции протеста профсоюзов. Обе стороны конфликта в Сирии виновны в военных преступлениях и нарушении международного права. Об этом заявил в среду Паулу Пинейру, глава комиссии ООН, расследовавший нарушения прав человека в Сирии. В докладе комиссии есть материал о том, что сирийские правительственные войска убивали мирных жителей, бомбили больницы. Есть в ООН и данные о том, что вооруженные отряды оппозиции, включая воюющих на их стороне иностранных бойцов, казнили пленных, захватывали заложников, обстреливали жилые районы городов. Доклад охватывает период с 15 мая по 15 июля этого года. Со вторника Великобритания, Франция и США начали обсуждение французского проекта резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. Франция будет добиваться эффективного контроля над запасами химического оружия, рассказывает Наталья Коневская.
Франция продолжит поддерживать непрерывный контакт со своими партнерами в сирийском вопросе и будет искать пути в Совете безопасности ООН для установления в кратчайшие сроки эффективного и поддающегося проверке контроля над химическим оружием сирийского режима, заявила канцелярия президента по окончании экстренного совещания узкого кабинета по вопросам обороны. В совещании помимо главы государства приняли участие премьер-министр, министр обороны, иностранных и внутренних дел и начальник генштаба армии. Президент Франции созвал данный форум сразу после того, как намеченное на вторник заседание Совета безопасности ООН было перенесено на неопределенный срок по инициативе России. Как раз на этом заседании французы собирались по следам российской инициативы по установлению международного контроля над сирийским арсеналом химического оружия представить свой проект резолюции по Сирии. Заявление по этому поводу сделал вчера глава МИД Франции Лоран Фабиус. По его словам, французская инициатива будет включать 5 основных пунктов.
Во-первых, осудить химическую атаку, проведенную сирийским режимом 21 августа. Во-вторых, потребовать от сирийского режима представить всю информацию о своей программе химических вооружений, поместить эту программу под международный контроль и привести ее к расформированию. В-третьих, создать механизм эффективного инспектирования практического выполнения этих обязательств под эгидой Организации по запрещению химического оружия. В-четвертых, предусмотреть серьезные последствия в случае невыполнения Сирии ее международных обязательств. И, наконец, в-пятых, использовать против тех, кто совершил химическую атаку 21 августа, санкции международной системы правосудия.
Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Во вторник президент США Барак Обама обещал изучить предложение России о передаче имеющихся в Сирии запасов химического оружия под международный контроль. Еще 3 военных корабля России присоединятся к уже находящимся в Средиземном море. Об этом сообщил сегодня ИТАРТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Один из них – ракетный крейсер «Москва» 10 сентября прошел Гибралтарский пролив и направляется в восточную часть Средиземного моря.
Эхо Кавказа. Новости.
В Варшаве в среду начались массовые акции протеста профсоюзов, которые добиваются повышения зарплат, социальных пособий, а также отказа от повышения пенсионного возраста до 67 лет. Передает из Польши Алексей Диковицкий.
Три крупнейших польских профсоюза, в том числе и легендарная «Солидарность», призвали правительство немедленно прислушаться к их требованиям, иначе протесты будут бессрочными. Протесты начались с пикетирования ряда министерств, а в ближайшую субботу Варшава будет заблокирована многотысячной демонстрацией, которая пройдет под лозунгом «Хватит игнорировать общество». Правительство, однако, не намерено идти на уступки. На самом деле, единственное требование профсоюзных лидеров – сменить правительство, заявил премьер Дональд Туск. Мэр польской столицы Ханна Гранкевич-Вальц обратилась к организаторам акции протеста с призывом не превращать своими действиями жителей Варшавы в заложников. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Стокгольме ровно 10 лет назад было совершено покушение на главу шведского МИД Анну Линд, которую многие видели первой женщиной на посту премьер-министра Швеции, рассказывает Сергей Джанян.
Смертельные ножевые ранения были нанесены женщине-министру во время ее посещения стокгольмского универмага НК без сопровождения охраны. Убийца, 24-летний сербский мигрант Михаил Михайлович, был приговорен судом к пожизненному заключению, несмотря на то, что ранее его признали душевнобольным. В эти дни МИД Швеции и Фонд памяти Анны Линд проводят ряд мероприятий с участием ведущих шведских политиков и бывших коллег Анны Линд из европейских государств, в том числе России. А в день ее гибели на шведском телевидении состоится премьера документального фильма, рассказывающего о социал-демократической кронпринцессе, которую считали наиболее вероятной преемницей Йорана Персона на посту главы правительства Швеции.
Рассказала Сергей Джанян. В ливийском городе Бенгази сегодня, в годовщину терактов 11 сентября 2001 года, произошел сильный взрыв у представительства МИД страны. Как сообщает Associated Press, строению нанесен серьезный ущерб. Также пострадало здание городского отделения Центрального банка Ливии, находящегося рядом. В ближайших домах разбиты окна. По данным властей, несколько человек получили легкие ранения.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня Верховный Совет Абхазии в изгнание официально назначил Вахтанга Калбая, исполняющего обязанности председателя правительства автономии. Депутаты рассчитывают, что это назначение положит начало реформированию структур, которые последние 20 лет функционируют в Тбилиси. На темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Заседание депутатов Верховного Совета закрыли для журналистов. Парламентарии не желали выносить на публику многочисленные внутренние разногласия, раскалывающие депутатский корпус на части. В течение 5 месяцев депутаты были не в состоянии договориться о кандидатуре исполняющего обязанности председателя абхазского правительства в изгнании. Должность оказалась вакантной после того, как после смены грузинских властей осенью прошлого года предыдущий глава правительства Георгий Барамия подал в отставку. Тогда и была предложена кандидатура Вахтанга Кулбая. Однако по закону он мог приступить к исполнению обязанностей только после официального утверждения в должности президентом. Для Михаила Саакашвили кандидатура Кулбая неприемлема, поскольку последние долгие годы был активным членом оппозиционной партии Нино Бурджанадзе. Однако депутаты Верховного Совета впервые за долгие годы решили внести поправки в Конституцию автономии, чтобы утвердить Вахтанга Кулбая в должности.
То, что у нас произошло, это отражение вот того противостояния, которое в стране существует между двумя основными политическими силами. Те, которые пришли к власти, и те, которые уходят. И еще не ушли. Вот отражение вот этого противостояния у нас.
Говорит депутат Верховного Совета Джамал Гамахария. В течение последних месяцев, продолжает он, работа абхазских госструктур в изгнании была парализована. Правительство, созданное в годы правления национального движения, отказалось подчиняться Кулбая. Некоторые министры блокировали его постановления, например, о выдаче социальной помощи определенным категориям беженцев. На сегодняшний день в абхазском правительстве в изгнании 7 министерств и 3 департамента. В течение недели Вахтанг Кулбая намерен полностью сменить руководство этих ведомств.
Я хочу предложить общественности такой состав правительства, к которому не будет вопросов, чтобы люди прекратили говорить, что они проедают деньги и ничего не делают, только просиживают там штаны. Надо, чтобы подобные претензии возникали как можно реже.
Сказал Кулбая. В этом его полностью поддерживает председатель Верховного Совета Гия Гвазава. Он считает необходимым продолжить процесс внесения изменений в законодательство, регулирующее работу госорганов в изгнании.
Вы поверьте мне, я искренне сейчас вам скажу, что находиться на моем месте и вообще нести эту ношу, это наказание. Вот можете поверить? Я вам скажу почему. Вот через этот кабинет в прошлом году прошло 4000 человек. И я им ничем не могу помочь, большинству. У меня нет никаких прав, понимаете? То есть у меня какие-то есть там мифические права, которые ничем не подкреплены физически.
Говорит Гвозава. Вместе с остальными 24 депутатами Верховного Совета он надеется в ближайшие несколько месяцев перетряхнуть значительную часть законов, а главное Конституцию Абхазии, которая почти не менялась в течение 35 последних лет. Только так, говорит Гвозава, можно будет вернуть госорганам в изгнании реальные обязанности и полномочия. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Очередной бизнес-скандал, разворачивается в Абхазии. Один из абхазских бизнесменов публично заявил о махинации своего бывшего партнера, экс-депутата парламента де-факто республики Павла Лещука, у которого в сейфе якобы были найдены поддельные печати самых разных республиканских ведомств. Рассказывает Елена Заводская.
На пресс-конференции, которая прошла в офисе Союза ветеранов отдельного полка внутренних войск Республики Абхазия, один из членов этой организации Юрий Арцинба обвинил в мошенничестве Павла Лещука, своего бывшего партнера по бизнесу, бывшего депутата Народного собрания парламента Абхазии 3-го и 4-го созывов, известного абхазского политика, который не раз представлял интересы Абхазии в России. В начале лета 2012 года Павел Лещук спешно покинул Абхазию и с тех пор больше тут не появлялся. Юрий Арзенба предъявил журналистам пакет с поддельными печатями и штампами, которые были изъяты им из сейфа Павла Лещука после его спешного отъезда. Это печати Кабинета министров и Министерства обороны Абхазии, Российского консульства, ЗАГСа, районных военкоматов, штампы прописки убытия-прибытия и многие другие. Предприниматель Юрий Арзенба, который сегодня обличает Павла Лещука в мошенничестве, был его партнером в нескольких коммерческих организациях. В рекламном медиагентстве «Рица», в ЗАО «Аврора», специализировавшемся на изготовлении металлических конструкций. Потом он был соучредителем фирмы «Диптанси», которая владела приватизированным гагарским домом отдыха «Чайка» и занималась его капитальным ремонтом. Вторым соучредителем «Чайки» по факту был Лещук, а формально половиной доли владела его жена Вера Блинова. Юрий Арзенба утверждает, что после отъезда Лещука на нем повисли многомиллионные долги и невыплаченные кредиты его бывшего партнера. Как выяснилось, Павел Лещук получал крупные суммы от российского предпринимателя Юрия Лаптева. Они предназначались на ремонт дома отдыха «Чайка». Однако вместо счета фирмы «Диптанси» поступали на депозитный счет Павла Лещука в Сухумском коммерческом банке «Фининвест». С июля 2007 года по май 2009 года Лещуком были обналичены 710 тысяч долларов США и 16,5 миллионов рублей. Будучи генеральным директором ЗАО «Аврора», Павел Лещук взял в кредит у Черноморского банка развития в городе Сухум 27 миллионов рублей, заложив под него корпус номер 2 дома отдыха «Чайка», который формально принадлежал его жене Вере Блиновой. В связи с необходимостью возврата этого кредита и был заключен договор купли-продажи ее доли в ООО «Диптанси» Юрию Арзенба. Простая сделка не была нотариально заверена. В ее заключении принимал участие сам Лещук. На прошлой неделе состоялся судебный процесс, на котором рассматривался иск Веры Блиновой к Юрию Арзенба о признании недействительной сделки купли-продажи половины ее доли фирме «Диптанси». Экспертиза установила, что подпись Блиновой на договоре купли-продажи поддельная, Блиновой не принадлежит, и суд признал сделку недействительной. Юрий Арзенба предполагает, что за Лещуком и Блиновой сегодня стоит российский предприниматель Юрий Лаптев. Именно он стремится завладеть активами «Диптанси» и приобрести права на приватизированный дом отдыха «Чайка». Оспорив у Юрия Арзенба выкуп доли Веры Блиновой, Лаптев на следующем этапе может увеличить по собственной инициативе уставной капитал «Диптанси». У Юрия Арзенба, обремененного долгами, нет возможности вкладывать средства в ремонт «Чайки». Участвовать в увеличении уставного капитала он не сможет. Закон Республики Абхазии об обществах с ограниченной ответственностью позволяет решением суда исключить долевика на том основании, что он отказывается увеличить уставной капитал, либо его доля может быть сведена к мизерному проценту, близкому к нулю. К сожалению, сегодня в Абхазии никто не может прояснить позицию самого Павла Лещука и ответить на все возникающие вопросы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Сегодня рубрику «Не круглый стол» ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов, а в Сухуме аналитик Лейла Таня. Мы сегодня поговорим о темах, которые не связаны напрямую с убийством вице-консула Дмитрия Вишернева, но на самом деле сам этот случай, сама эта ситуация оживила некоторые страхи в отношении Абхазии у некоторых российских политиков и журналистов. В частности, ну, об этом много писала «Комсомольская правда», и говорилось некоторыми политологами, что в Абхазии нарушаются права русских, из Абхазии вытесняется российский бизнес, или у российских бизнесменов отнимают их то, чем они владеют. И российская власть пренебрегает. Она старается закрывать на это глаза. Сергей Маркедонов, как вам кажется, насколько вот этот аспект, который действительно был актуализирован в ситуации с убийством вице-консула российского посольства, насколько этот аспект действительно, следует обсуждать? Действительно ли ситуация складывается таким образом?
Ну, ведь этот аспект, собственно говоря, не впервые возникает. Можно вспомнить и публикации различные в российских СМИ, публикации в МК Марины Перевозкиной, если помните, публикации материалов российского посольства в Сухуме. То есть тема эта возникает уже не первый год. Стоит ли ее обсуждать? Безусловно, стоит, чтобы снимать какие-то возможные ненужные алармистские оценки ситуации, для того, чтобы просто иметь адекватную картину.
Благодарю вас. Лейла Таня, как вам кажется, действительно ли сегодня есть вот такие серьезные масштабные нарушения прав и россиян, и русских в Абхазии? И, в общем, это то, на что закрывают глаза и российские, и абхазские власти.
Вы знаете, я хочу сразу сказать свою позицию как человек, который имеет прямой доступ ко всем случаям сложных таких вопросов, связанных с решением квартирных, жилищных проблем российских соотечественников в Абхазии. Хочу сказать, что проблемы существуют, и они существуют ровно в такой же степени, в какой они существуют, и для представителей всех остальных этнических групп, абхазов, армян и многих других. С моей точки зрения, именно вот тенденциозность в освещении этих вопросов со стороны многих аналитиков, как в Грузии, так и в России, но особенно в Грузии, мне кажется, позволяет говорить о том, что это тенденциозный такой вот, знаете, информационный заказ. Потому что, безусловно, проблемы коррупции, они являются проблемами всех постсоветских государств. И мы видим, что на самом деле проблема коррупции в Абхазии существует. Но когда пытаются проблемы коррупции и становления демократических институтов перевести в политическую плоскость, или что еще хуже, в плоскость межэтнических отношений, на мой взгляд, это не только непрофессионально, на мой взгляд, это тенденциозный информационный подход, который вписывается вот в новую политику, прежде всего, Грузии. Я думаю, что Грузия добилась определенных успехов на российском информационном пространстве, потому что некоторые российские эксперты склонны.
Лейла, у нас не так много времени, да, и если позволите, я вас перебью. Ну, как-то это все очень на самом деле высоко звучит. Ну, скажите, когда там по 4 года, по 5 лет не решаются дела с отобранными квартирами? Это разве такой вот уж сложный политический вопрос? Это проблема коррупции? Может быть, тут все-таки есть проблемы, связанные с недееспособностью абхазских властей и нежеланием обращать внимание именно на этот сектор проблем?
Вы знаете, в Абхазии существует довольно активная оппозиция, которая очень активно обсуждает эту тему, тему дееспособности нынешней власти. Но сам факт того, что существует вот такая очень серьезная полемика в абхазском обществе между...
Подождите, Лейла, я сейчас говорю конкретно о квартирах. Мы не будем переходить на более общий план о недееспособности в принципе. Я имею в виду о том, что судебная власть, да, есть вот какие-то конкретные решения. Она выносит пользу того или иного, значит, русского гражданина Абхазии решение, но получить квартиру свою он не может. Вот здесь недееспособность ли властей проявляет?
Да, на самом деле есть судебные дела, в которых, кстати, участвовали и юристы нашей организации. Благодаря их действиям удалось добиться позитивного решения проблем, но вот отсутствие института судебных приставов не позволяет довести решение этих проблем в пользу клиентов именно на практическом уровне. Я лично это увязываю именно не с таким глобальным диагнозом, который пытаются поставить абхазскому государству. Я это увязываю с проблемами коррупции, с которыми надо бороться, и наше общество пытается с ними бороться.
Благодарю вас, Лейла. Сергей Маркедонов, скажите, а вообще, есть ли сегодня у России, на ваш взгляд, претензии, которые политического плана, которые она могла бы и должна была бы предъявить Абхазии?
Я думаю, что политические претензии определенные могут быть, но есть, вы сами понимаете, сложности в том, чтобы предъявлять их, да? Что касается вот затронутой вами проблемы насчет эффективности и неэффективности абхазской власти, нельзя забывать, что абхазское общество – это общее общество, пережившее конфликт. Отношение к вопросам собственности, оно не сводится исключительно к юридическому формату. Есть опасения, что с пересмотром тех отношений собственности, которые сложились в 90-е годы, будет угроза создана самой абхазской государственности. Можно говорить о том, что эта угроза слишком преувеличенная, что она скорее фобия, так сказать, стереотипная фобия, но она есть. Я думаю, что вот здесь России не столько надо предъявлять чего-либо, сколько помогать Абхазии решать эту проблему вместе, чтобы вводить все-таки вопросы собственнических отношений из тени в свет и делать их более-менее цивилизованными.
Благодарю вас, Сергей. Лейла, ну вот вы затронули очень интересный аспект этого дела. Вы сказали, что подобного рода публикации о коррупционных делах, о делах, связанных с отъемом бизнеса, с отъемом имущества, это следствие политического заказа. Эти статьи пишутся в России, претензии выдвигаются из России. Значит, сегодня абхазскому обществу есть что предъявить России. Там размещается политический заказ, направленный против Абхазии.
А вы задаете мне вопрос о том, есть ли политический заказ или нет?
Нет, я задаю вам вопрос о том, следует ли абхазскому обществу предъявлять претензии России, почему в России размещаются политические заказы такого рода, да, направленные, ну, скажем, на подрыв абхазской государственности, или как вы это назовете?
Я не считаю, что вообще в российско-абхазском стратегическом партнерстве, как бы громко это ни звучало, но оно на самом деле сформировалось как стратегическое партнерство, есть смысл вообще предъявлять абхазам или россиянам друг другу претензии. Я соглашусь с Сергеем Маркедоновым, конечно, что нужно вместе решать эти проблемы. И на самом деле вот наши юристы, решая эти вопросы, очень активно использовали поддержку и российского посольства, в том числе и вот секретаря консула, который, к сожалению, вот пострадал в результате возможного теракта, который состоялся вот на днях. А претензии – это, конечно, не тот путь, которым можно решать такого рода проблемы. Я думаю, что нужно думать о том, как усилить возможности абхазского государства, которое, безусловно, состоялось, и, наверное, это и является причиной того, что такая информационная атака сегодня осуществляется против Абхазии. Я думаю, что у нас есть ресурс взаимной поддержки для того, чтобы можно было решить вот эти вот квартирные дела, которых не так много, чтобы их нельзя было решить. И думаю, что мы сможем справиться с этим вызовом. Гораздо сложнее решить вот в концептуальном смысле вообще перспективы нашего партнерства России и Абхазии для того, чтобы Абхазия действительно состоялась как одно из таких показательных демократических государств. И у нас для этого ресурсы есть.
Ну вот сейчас мы как раз спросим у Сергея Маркедонова, потому что он сказал о том, что существует угроза абхазской государственности, и несмотря на то, что они могут оказаться фобиями, они все равно есть. Каковы эти угрозы, фобии они или нет? И в чем Россия должна помочь конкретно абхазскому государству?
Помочь, начну со второй части вашего вопроса, помочь в становлении работающей системы власти и управления. Что касается фобии, ну, фобии в частности...
Сергей, а как это можно сделать, если и в России государственные институты, ну, скажем так, далеко не идеальны?
Ну, а другие варианты какие можно предложить в этой ситуации? Совершенствоваться вместе, работать вместе. Понимаю, что вообще слишком звучит, но других путей нет.
Нет, ну что, Россия может предложить какую-то новую, не знаю, концепцию управления государственного, которой нет у Абхазии. Что конкретно?
Я думаю, что здесь идет скорее не о формах и концепциях управления, сколько о конкретном качественном решении хотя бы судебных, так сказать, казусов, которые возникают для начала. Что касается страхов и фобий, первая часть вашего вопроса. Но есть страхи и фобии, что через имущественные какие-то положительные решения будут созданы прецеденты, которые могут воспользоваться, допустим, те же самые российские граждане грузинской национальности, ну и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да-да.
Идет не в том, что действительно эти граждане начнут пользоваться этими прецедентами, но такие опасения есть, понимаете, они диктуют определенные, даже нерациональные шаги, которые вредят состоятельности самого абхазского государства. Такой вот парадокс возникает.
Да, Лейла, вы что-то хотели сказать, и у вас остается минута.
Вы знаете, я хочу сказать, что в отношении русскоязычного населения абсолютно нет никаких фобий. Это результат элементарной неэффективности действительно институтов правоохранительной системы и так далее. Это все поправимо. Но в отношении, безусловно, грузинского населения, грузинских беженцев, тем более учитывая то, что сейчас вот начался такой вот процесс российско-грузинской перезагрузки, безусловно, опасения в абхазском обществе существуют. И эти проблемы надо, безусловно, отделять друг от друга. Я считаю, что вопрос с российскими соотечественниками, с русскоязычным населением, это настолько принципиальный вопрос для абхазского общества, что я думаю, что уже в ближайшее время мы можем говорить об определенных успехах. У нас есть уже вот конкретные показатели по целому ряду дел, где много лет стоявшие на месте дела стали сдвигаться с мертвой точки, кстати, с помощью российского посольства и его специалистов-юристов.
Благодарю вас, Лейла. Ну, к сожалению, мы не можем обсудить, почему так наглухо закрыта возможность обсуждения проблемы, ну, скажем так, имущества, отнятого у грузинских беженцев, но... Времени у нас на это уже нету. Лейла, у нас уже, к сожалению, нет времени, мы переходим к новостям, поэтому я вынужден закрыть наш круглый стол.
Это некорректная формулировка с вашей стороны.
Хорошо, давайте на этом остановимся. Все, нету времени. И у нас в Сухуми была Лейла Таня, аналитик, и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Не круглый стол вел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:30. А это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Возможности проведения очередной встречи родственников без вести пропавших граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия с генпрокурором Грузии обсуждались на их встрече с сопредседателем Женевских дискуссий от ОБСЕ. Андреем Дешице передает Иа Регнум. Европейский дипломат встретился в Цхинвале с матерями Алана Хачирова, Алана Хугаева и Салтана Плиева, похищенными в октябре 2008 года грузинскими силовыми структурами. В случае, если кто-то из родственников пропавших без вести захочет поехать в горе на встречу с представителями правоохранительных органов Грузии для выяснения судьбы своих близких, их безопасность будет полностью обеспечена, заверил представитель ОБСЕ. По его словам, рассматривается также возможность проведения такой встречи на нейтральной территории. Скорее всего, отметил он, это произойдет после одной из встреч участников МБРИ, где он планирует поднять этот вопрос. Дешице заметил, что непосредственно вмешиваться в ход расследования сопредседателей не вправе, они могут только контролировать процесс. Оперативные службы самопровозглашенной республики Абхазии составили и распространили сегодня, 11 сентября, словесный портрет и фоторобот предполагаемого убийцы – первого секретаря консульского отдела российского посольства Дмитрия Вишенрёва. Внешность подозреваемого в убийстве дипломата составлена со слов очевидцев. Это мужчина 25-28 лет, ростом приблизительно 1,65-1,75 м. Худощавого или среднего телосложения, славянской внешности. У подозреваемого вытянутый овал лица, карие глаза, волосы русые с удлиненной челкой до глаз. Предполагаемый убийца был одет в темно-синие джинсы и толстовку черного цвета с капюшоном. На передней части толстовки надпись красного цвета, сообщают оперативные службы. Как передает портал «Кавказский узел», в пятницу 13 сентября гроб с телом дипломата будет доставлен в Псков, где пройдут его похороны. Дмитрий Вишернёв был убит утром 9 сентября в Сухуми, когда на служебной машине выезжал из гаража рядом с домом, в котором снимал квартиру. Находившаяся в машине с ним супруга Ольга была ранена. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап, премьер-министр Леонид Лакербая, представители правительства посетили сегодня утром 11 сентября посольство Российской Федерации в Сухуми. Оставив запись в книге соболезнований, открытые в диппредставительстве в связи с убийством дипломата, они еще раз выразили соболезнования родным и близким погибшего его коллегам.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:33. Продолжаем наш выпуск. Лидер партии «Путь Грузии» Саламе Зурабишвили после отказа в удовлетворении иска в апелляционном суде прекращает борьбу за место предвыборной гонки, но будет добиваться справедливости в Страсбурге. Вместе с тем она уже обратилась к местным НПО с просьбой оценить законность решения бывшего главы ЦИК не регистрировать ее в качестве кандидата президента Грузии. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Несмотря на непреклонную уверенность в несправедливости решения ЦИК, Зурабишвили не намерена далее продолжать борьбу за свои права. Претензий у бывшего главы МИД нет, но есть вопросы. И главный из них – станет ли ЦИК Грузии с приходом нового главы Тамар Жвани независимым органом?
Я обращусь к главе Центра избиркома не для того, чтобы меня восстановили в моих правах, а для того, чтобы знать, кто проведет завтра выборы. Я уже понимаю, поняла, что суд у нас остался прежним политизированным органом. Но мне интересно, станет ли Центр избирком независимым органом, который будет принимать решения, руководствуясь не политической конъюнктурой, а нормами закона. Исходя из этих двух факторов, мы вынесем заключение, насколько легитимными будут предстоящие выборы.
После того, как глава ЦИК отказал Саломе Зурабишвили в регистрации в качестве кандидата в президенты, лидер партии «Путь Грузии» подала иск в городской суд Тбилиси. Защита аргументировала свою позицию тем, что 29-я статья Конституции, запрещающая занимать посты президента, премьер-министра и председателя парламента лицам, имеющим двойное гражданство, не мешает Зурабишвили, гражданке Грузии и Франции, зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, поскольку до вступления в должность эта норма не может действовать. Но суд вынес решение не в пользу истца. В удовлетворении иска отказала и следующая инстанция – Тбилисский апелляционный суд.
Апелляционный суд Тбилиси пересмотрел решение суда первой инстанции с правовой точки зрения и разделил его позицию, поэтому заключение является законным.
Сообщил представитель ЦИК Грузии Кахан Ареклишвили. Бывший глава МИД не раз утверждал, что решение Центризбиркома политически мотивировано. У политолога Рамаза Сакваралидзе на этот счет свое мнение. Он считает ошибкой пассивность, которую власти проявили в этой ситуации. Парламент мог принять закон, который бы способствовал регистрации Зурабишвили. При этом политолог уверен, что причин для целенаправленного устранения Зурабишвили из избирательной гонки не было ни у одной политической силы.
Саломе Зурабишвили очень популярная личность, прекрасный политик и так далее, но в данных условиях шансов на выигрыш у него было мало, так как ее время для предвыборной кампании у нее было очень ограничено. И, наверное, в регионах она не смогла бы создать тот имидж, то впечатление, которое способствовало бы ее выигрышу в этой гонке.
Жертвой 29-й статьи Конституции оказался Зураб Цицуашвили, гражданин Грузии и США. Он также не сумел получить регистрацию, хотя выдвинувшая его инициативная группа прошла перед этим регистрационную процедуру без препятствий. Отвечая на вопрос, как это могло произойти, Цицуашвили лишь пожал плечами. «Не знаю, пойдет ли несостоявшийся кандидат по пути Саломе Зурабишвили, которая собирается искать справедливости в Европейском суде по правам человека, пока неизвестно». Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Зарина Сынакова познакомит нас с публикациями в югоосетинских средствах массовой информации.
«Читаем прессу».
Юго-осетинская газета «Республика» публикует материал о расследовании пропажи картины «Расстрел 13 коммунаров» кисти известного художника Макарбека Туганова. Именно журналисты газеты первым обратили внимание на пропажу картины, когда 3 года назад обратились в Юго-Осетинский национальный музей с просьбой сфотографировать картину. После ряда публикаций прокуратура возбудила уголовное дело по факту исчезновения работы художника. Но на этой неделе Генеральная прокуратура сообщила о прекращении расследования, поскольку проведенные необходимые мероприятия так и не дали результатов. Это решение возмутило автора публикации Раду Дзагоеву. Директор музея Владимир Ханикаев сразу после первых публикаций об исчезновении картины заявил, что в начале 2005 года, когда он руководил музеем, ее в запасниках уже не было. Рада Дзагоева ссылается на тогдашнего министра культуры Тамерлана Дзуцева. Который в 2009 году послал официальное письмо в музей с просьбой предоставить картину для выставки. Хотя выставка потом так и не состоялась, из музея в ответ на письмо не сообщили, что холста размером 2 на 2,5 метра нет на месте. Чем же тогда вызвано такое нелогичное поведение директора музея, который, по идее, хотя бы тогда должен был обратить внимание, что картина пропала, задается вопросом автор. Информационное агентство РИА публикует комментарий полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джоева, который он дал после визита сопредседателя женевских дискуссий в Цхинвал. Полпред выразил недовольство тем фактом, что Грузия выносит на обсуждение в ООН вопросы, связанные с беженцами, а ООН принимает резолюцию без учета мнения Южной Осетии. Если власти Грузии намерены и далее решать этот вопрос в обход женевских дискуссий, то нет никакого смысла в его обсуждении в рамках швейцарского формата, заявил Джоев. Юго-осетинская сторона согласится возобновить дискуссии по этой проблеме только в том случае, если власти Грузии откажутся обсуждать этот вопрос за нашими спинами, цитирует Джоев РС. «Пыль в глаза и память» – так называется критическая статья в газете «21 век». Журналист Тимур Цхурбати выражает недовольство атмосферой, насаждаемой в обществе республиканским руководством. Например, кадровой политикой. Цитата. «Не занимается ли наша власть политическим развращением молодежи, показывая ей, что для карьеры важны не заслуги перед Отечеством, высокий профессионализм, креативность и другие достоинства, а умение поддакивать начальству и демонстрировать свою преданность?» Конец цитаты. Критике подверглась и политика руководства в отношении демаркации границы, в результате которой осетинские дома, земли и кладбища остаются на грузинской стороне за колючей проволокой. «Кто начертил границу по своему усмотрению?» – спрашивает Цхурбати. Автор возмущен безвольностью и несамостоятельностью осетинских чиновников, и многие вопросы решаются прикомандированными российскими специалистами. «Народ Южной Осетии имеет право на гласность, и прикрываться Москвой не стоит», – пишет Тимур Цхурбати. ИАРЭК нам публикует мнение эксперта Юрия Вазагова, который считает, что в случае сохранения власти Башар Асад может признать Абхазию и Южную Осетию. Возможность такого развития событий первым допустил бывший посол Грузии в Египте и Сирии Коча Джапаридзе. Вазагов в своем комментарии ссылается на грузинского дипломата. Правительство Башара Асада сегодня находится в такой ситуации, что ему нечего терять в плане отношений с Западом. А тем более, если нынешняя власть в Сирии удержится благодаря помощи России, об оказании которой уже заявлял президент Владимир Путин, ответная поддержка со стороны Дамаска в вопросе признания Южной Осетии и Абхазии вполне ожидаема, считает Юрий Вазагов. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Читаем прессу. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:42. Переходим к международным событиям. Грузия официально поддержала позицию США по Сирии. Под решением о возможных военных санкциях в отношении режима Башара Асада подписались представители 33 государств. Российская сторона настаивает на решении проблемы мирным путем. Как может сказаться на Грузии ситуация в Сирии? Попытался разобраться Михаил Егиков.
Наряду с Великобританией, Германией и еще тремя десятками стран, Грузия присоединилась к заявлению в поддержку действий США в отношении Сирии. Документ был составлен 6 сентября на саммите Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге. Американская сторона предложила силовые методы воздействия на режим Башара Асада, не дожидаясь санкций Совета Безопасности ООН. Пока Конгресс США отложил голосование по вопросу о нанесении военного удара по Сирии, поскольку Дамаск принял предложение российского лидера передать собственное химическое оружие под контроль международных сил. Теперь в Грузии многие задают себе вопрос, не накликала ли она на себя беду, в очередной раз продемонстрировав безоговорочную поддержку американского внешнеполитического курса. По мнению политолога Кахи Гогулашвили, определенная угроза существует.
Ситуация довольно рискованная. Мы вправе ожидать от России агрессивных действий по отношению к Грузии, которая, разумеется, занимает позицию американской стороны. И риск этот возрастет, если проблему химического оружия в Сирии не удастся решить мирным путем. Мы помним прецедент Косово, когда Грузия не высказывалась за признание его как независимого государства. Однако Россия за действия Запада отыгралась на Грузии.
Осложнение и без того непростых отношений между Москвой и Тбилиси на почве сирийского конфликта, тем не менее, не ожидает эксперт по вопросам внешней политики Грузии Бакур Квашилава.
Грузия за последний год предприняла шаги в сторону возобновления переговоров с Россией по вопросам сотрудничества в различных сферах. Исходя из этого, вопрос Сирии вряд ли послужит поводом для конфликта и давления на Грузию со стороны России.
Поддержка Грузии американского сценария вовсе не является антироссийским шагом, считает востоковед Реваз Гачичеладзе. По его словам, дружеское государство, коим для Штатов является Грузия, не могло поступить иначе.
Мы не могли не проявить в этом случае свое союзническое отношение к другу. Так что я не думаю, что это антироссийский шаг. Отнюдь нет. Конечно, можно считать, что это чревато какими-то, допустим, осложнениями. Но, с другой стороны, Америка ищет сейчас среди своих союзников какую-то поддержку той инициативы, которая, я надеюсь, все-таки не осуществится. Я имею в виду интервенция в Сирии.
На то, чтобы подтолкнуть сирийские власти к конкретным шагам, связанным с химическим оружием, у России есть месяц. Американскому Конгрессу, как и остальному миру, остается лишь ждать. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем сирийскую тему. Президент США Барак Обама в телевизионном выступлении во вторник вечером представил стране и миру свои взгляды на ситуацию в Сирии и объяснил, почему он считает необходимой подготовку к военной операции. Президент также заявил, что дипломатические усилия могут способствовать разрешению конфликта вокруг сирийского химического оружия. Слово Юрию Жигалкину.
Президент планировал эту речь в качестве своего последнего довода в затянувшейся уже на несколько недель дискуссии о том, должны ли Соединенные Штаты наказать воздушными ударами режим Башара Асада за использование им химического оружия против мирного населения. Однако во вторник, наряду с доводами в пользу проведения военной операции, в речи президента прозвучали оптимистичные нотки относительно возможности разрешения конфликта вокруг сирийского химического оружия дипломатическим путем. Отвечая многим критикам военной операции, настаивающим на то, что ситуация в Сирии не создает угрозу безопасности США, президент предложил такие аргументы. То, что случилось с людьми, с детьми, ставшими жертвами режима Асада, не только нарушение международного права и преступление против человечности, это еще и прямая угроза нашей безопасности. И если мы проявим пассивность, то дадим Асаду новые стимулы к использованию отравляющих веществ, а также и другим тиранам, которым вздумается обзавестись химическим оружием и употребить его, или террористическим организациям. Недалек тот час, когда при таком сценарии Соединенные Штаты вновь столкнутся с необходимостью отражения газовых атак на поле боя. Не будем забывать и о том, что если мы не ответим на применение химического оружия, то увеличится использование других видов оружия массового поражения. Это касается, в частности, Ирана, союзника Асада, который стоит перед дилеммой — нарушить международное право, пойти по пути создания ядерного оружия или выбрать более мирный путь. Президент попытался убедить страну, что потенциальная военная операция в Сирии не превратится в подобие военных кампаний в Ираке и Афганистане. «Мы не начнем сухопутных боевых действий в Сирии и не вступим в бесконечный конфликт, как это было в Ираке и Афганистане», — заверил президент Обама американцев. «У меня также нет никакого намерения вести затяжную воздушную кампанию по примеру Ливии или Косово. Я планирую точечную целевую акцию, направленную на то, чтобы предотвратить удары химическим оружием и подорвать возможности Асада». Даже ограниченная воздушная операция, по словам президента, принесет пользу, потому что она, как он считает, откроет Башару Асаду глаза на реальную ситуацию. «Не думаю, что нам стоит силой отстранять диктатора от власти», — сказал президент. «Ирак научил нас тому, что в этом случае мы будем отвечать за все последствия падения диктатуры. А вот адресный удар заставит и Асада, и других тиранов хорошенько подумать, прежде чем прибегнуть к химическому оружию», — настаивает Барак Обама. Президент Обама посвятил три абзаца своей речи дипломатической инициативе России, предложившей Сирии отказаться от химического оружия и передать его под международный контроль. По его словам, эта инициатива, признание режимом Асада наличия такого оружия в своем арсенале и даже его готовность присоединиться к Конвенции о запрете химического оружия, стала отчасти результатом решимости Соединенных Штатов прибегнуть к силовой операции. О том, к чему она приведет, дипломатическая инициатива, как считает президент Обама, говорить рано. Тем не менее, он объявил, что госсекретарь Керри встретится в четверг с российским министром иностранных дел Лавровым, что он сам продолжит консультации с Владимиром Путиным. Западные столицы намерены представить в Совете Безопасности резолюцию, в которой будут оговорены условия отказа Сирии от химического оружия и его уничтожения под международным контролем. Судя по первым комментариям после выступления президента, видные противники и сторонники операции остались при своих мнениях. Сенаторы Джон Керри и Линдзи Грэм, Ведущие вашингтонские пропоненты военной операции недовольны тем, что президент не очертил более ясного плана, который бы позволил подтвердить серьезность российской инициативы. Москва и Дамаск в последние недели удостаивались нелестных эпитетов со стороны видных американских политиков. Им в Вашингтоне не верят. Принципиальный противник силовой акции сенатор Рэнд Пол объявил, что президент не убедил его в необходимости военных действий. Между тем, попытка дипломатического разрешения кризиса была встречена с почти откровенным энтузиазмом даже среди сторонников президента Обамы в Конгрессе. Они все больше опасаются, что президенту не удастся добиться санкций на проведение боевых действий в Сирии. И отказ Конгресса поддержать его, вне зависимости от того, решит ли Барак Обама отдать приказ о нанесении воздушных ударов в Сирии или нет, станет серьезнейшим внутриполитическим поражением Барака Обамы. Подорвет его позиции перед важными дискуссиями о повышении пределов американского государственного долга и о реформе иммиграционной системы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжая международную тему, но уже переходим на территорию СНГ. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко запретил поставки в Россию вина и коньяка из Молдавии. По официальной версии, из-за претензий к качеству. Запрет будет действовать до тех пор, пока Молдавия не примет меры, направленные на системное решение проблемы. Рассказывает Любовь Чижова.
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что в забракованных недавно партиях молдавского вина обнаружены пластификаторы в запредельно высоком количестве. По его словам, это свидетельствует о нарушении технологии переработки и хранения материалов и готовой продукции. Молдавские власти в ответ заявили, что готовы на переговорный процесс. По словам пресс-секретаря премьер-министра республики Лилианы Вицу, государство ужесточило контроль качества винодельческой продукции, в стране проводятся реформы в системе виноделия. Наблюдатели считают, что запрет ввоза молдавского вина носит политический оттенок. В начале сентября в Молдавии с визитом побывал патриарх Кирилл. Власти Кишинева встретили его прохладно. Накануне приезда в городе сняли билборды с изображением патриарха, заявив, что они развешаны незаконно. До патриарха в Молдавии побывал вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Как отмечали эксперты, в ходе визита он грозил Кишиневу в случае сближения республики с Евросоюзом потерей Приднестровья и возникновения проблем в торговле с Россией. О запрете импорта молдавского вина и коньяка, о том, как это скажется на экономике Молдавии и чего добивается Россия, Радио Свобода рассказал председатель Ассоциации политологов Молдавии Оазу Нантой.
Не будем преувеличивать роль господина Онищенко. Это исполнитель, точно так же, как Дмитрий Рогозин, который приезжал в Кишинев и хамил тут, и патриарх Кирилл, который обнаружил существование приднестровского народа в Тирасполе. Россия не может адекватно отреагировать на тот факт, что ситуация на постсоветском пространстве меняется. 7 мая 2009 года в Праге состоялся саммит Евросоюза, была объявлена программа восточного партнерства. И вот сейчас, 28-29 ноября, в Вильнюсе должен состояться саммит, который должен зафиксировать, пусть и даже символический, но какой-то прогресс в партнерстве между Евросоюзом и Украиной и Молдовой в первую очередь. Мы уже помним 2006 год, когда у нас был президентом господин Воронин, для того, чтобы прийти во власть в 2005 году, после того, как он рассорился с Владимиром Путиным по поводу неподписания меморандума Козака, он объявил себя проевропейским коммунистом. Ну и, соответственно, наказали Молдову, запретили импорт алкогольных напитков из Молдовы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается реализовать следующий сценарий. Спровоцировать в Молдове социальный взрыв, который должна оседлать партия коммунистов. Партия коммунистов у нас по определению это партия предателей, которые готовы за 30 серебряников выложить Молдову на блюдечке с голубой каемочкой. Это моя личная точка зрения. Но я считаю, что Россия глубоко ошибается. Россия так и не смогла после развала СССР найти верную тональность во взаимоотношении с Молдовой в частности. К сожалению, пострадают рядовые граждане Молдовы в первую очередь.
Какой все-таки ущерб может нанести экономике Молдавии запрет ввоза вина и коньяка в Россию?
Тут не надо быть пророком для того, чтобы сказать, как это скажется. Нужно посмотреть, какие доходы в бюджет, сколько людей работает в этой отрасли. И прийти к выводу, что несколько десятков миллионов это будет ущерб. Но я считаю, что в России в заначке есть еще и другие, более лихие сценарии. Недаром Дмитрий Рогозин Совравший, правда, но заявил, что в два раза завысил как минимум цифру граждан Молдовы, которые работают в России, находятся на заработках. Россия, очевидно, пойдет по пути, которому пошла с Грузией, но не в смысле войны, а введение визового режима и изгнание из России граждан Молдовы, чтобы они приехали в Кишинев и устроили тут весь тот же социальный взрыв. Поэтому здесь ставки уже сделаны в этой игре. Евросоюз столько денег вбухал в Республику Молдова, что, наверное, найдутся еще достаточно скромные средства, чтобы избежать худших сценариев Молдовы, чтобы здесь сохранить политическую легитимность и стабильность.
Россия вводила эмбарго на поставки молдавского вина в 2006 году. Хотя поставки возобновились в конце 2007-го, молдаванам удалось вернуть лишь около 10% российского рынка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в заключение нашего выпуска материал из Сухуми. Известно, что в Абхазии находится глубочайшая исследованная пещера мира – Крубера-Воронья. Последние годы растет интерес к этой пещере со стороны спелеологов мира. Сейчас в Абхазии находится известный испанский журналист и путешественник Хесус Каеха, который поставил перед собой задачу покорить пещеру и показать ее красоты телезрителям из Испании. С подробностью наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Даже у самой маленькой страны найдется чем гордиться. Вот и Абхазия, не говоря о прочем, гордится тем, что на ее территории находится глубочайшая исследованная пещера мира – Крубера-Воронья. В последние годы информация о спусках в нее зарубежных, в том числе и международных экспедиций, не раз мелькала на страницах самых разных изданий. Прошедшая неделя принесла на страницы крупнейших центральных и региональных испанских СМИ новость о путешествии Хесуса Каеха, известного журналиста-путешественника, автора программы «Десальфо Экстремо» на испанском канале «Куатро». С помощью сотрудницы Министерства иностранных дел Республики Абхазия, переводчицы с испанского Алины Айба, мне удалось познакомиться с содержанием ряда публикаций. Хесус Каеха планирует направиться к центру Земли и покорить самую глубокую пещеру в мире, пишет корреспондент Эль Мундо. Это одна из самых сложных экспедиций за всю карьеру путешественника и посвящена она памяти Альвара Бульто, его друга и коллеги, недавно ушедшего из жизни. Это приключение напоминает журналисту сказочный сюжет. Путешественник направляется в пещеру, расположенную в далеком государстве на глубине 2 километра, куда еще ни разу не ступала нога телевизионного журналиста. Однако сказка воплотилась в жизнь. Съемочная группа уже прибыла в Абхазию. Их экспедиция началась 28 августа. В состав экспедиционной группы вошли журналисты и спелеологи, информирует «Эль Паис». Это историческая веха, мы покорили величайшую вершину, но все еще не дошли до самого глубокого места в мире, комментируют участники команды. Как сообщается в статье, на подготовку проекта ушло больше года, и одной из наиболее сложных задач была обработка и прямая передача изображений высокого качества на телеканал. Мы надеемся, что добьемся результата благодаря кабелю из оптического волокна, который опустится на глубину 4 километра. Нам предстоит спать в 100% влажности при нулевой температуре, использовать кислородные баллоны и костюмы аквалангистов для того, чтобы пройти узкие, как двери микроволновки, галереи, говорит Каеха. Практически в каждом издании, опубликовавшем новость на эту тему, приводится описание географического положения пещеры и краткая информация об Абхазии. Так читатели газеты «Эль Мундо» узнали о том, что пещера Крубера-Воронья, обнаруженная в 60-х годах 20 века, была исследована лишь до глубины 340 метров, но это было до 1992 года, даты начала войны в Абхазии, заморозившей исследования. исследования. После восстановления ситуации в государстве исследования пещеры продолжились, увеличив мировой рекорд проникновения на глубину до 2197 метров в августе 2012 года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.